по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Сегодня 575-й эфир у нас в нашем путешествии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами на этой неделе завершаем послание к Галатам. Мы говорим о христианской жизни. Это очень важная на самом деле тема. И в ваших комментариях много практических вопросов. Вот мы на эти вопросы сегодня и будем отвечать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, вы можете писать нам также через наше приложение Theos или в наших группах, наши основные сообщества. Это по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Но есть и другие места, есть и другие сообщества, где вы можете смотреть и слушать эти трансляции. Если есть трансляции, то вы можете там нам также и писать. Очень много вопросов и тем, и рассуждений было после вчерашнего эфира, потому что мы говорили об исполнении Святым Духом, и эта тема для многих не очевидна. Интересно, что эту тему даже во многих церквях не подчеркивают, как-то проходят мимо нее. Однако это важнейшая часть жизни христианина. Знаете, ну, я сейчас начну, может быть, немножко издалека, но скажу вот как. Я думаю, что у вас это было. Если вы сами христианин, верующий человек, и вы давно общаетесь с верующими, да и недавно, на самом деле, тоже, почему обязательно давно, вот, то в вашей жизни это, наверное, было, когда вы встречаетесь с человеком, и вы... ну, просто в общении с человеком, да, вы понимаете, что этот человек со всеми его недостатками, со всеми его проблемами, со всеми его сложностями, но в нем есть что-то необычное, в нем есть, как иногда говорят, какой-то свет, он реагирует на ситуации по-другому, он на вас реагирует по-другому, он на себя реагирует по-другому, он к Богу относится по-другому, и вы начинаете задаваться вопросом, а что с этим человеком происходит? Вот что в нем такого особенного? Ни один христианин никогда в жизни вам не скажет в ответ на этот вопрос, да я тут, понимаете ли, дошел до такого уровня просветления. Ну вот, понимаете, я такой особенный сейчас стал. Христианин такого не скажет, потому что отлично понимает, что это не от него. Христианин расскажет вам о том, что это Господь в нем действует, что это Бог в нем совершает свое дело. Откуда у тебя эта радость? Даже при том, что какие-то повседневные ситуации, окружающая жизнь, может быть, совершенно нерадостной. У тебя эта радость откуда? А мне Бог дает эту радость. Откуда у тебя этот мир внутренний, когда вокруг даже все бурлит, и совершенно непонятно, что с этим делать? Мне Бог дает этот мир. Вот эта радость, этот мир, это пребывание Божие, это и есть проявление действия Святого Духа в человеке. И вот, собственно, об этом и говорит апостол Павел. И все то, что он пишет дальше по поводу жизни христианина, по поводу общения между Богом и человеком, оно ведь исходит как раз из этого. Бог, Дух Святой, живет в нас, он действует в нас. И вот тогда мы начинаем окончательно понимать, в чем вот эта фишка, в чем это противопоставление между попытками просто жить правильно и посвящением себя, когда Дух Святой начинает в нас действовать. Это принципиально разные вещи. Я не знаю, замечали вы когда-нибудь или нет, но очень тяжело бывает рядом с людьми, которые ну, просто позаконнически пытаются жить правильно, ну, еще и других упрекают, что они неправильно живут. С этим человеком и находиться-то рядом тяжело. Ты сначала ощущаешь свою никчемность, потом ощущаешь свою виноватость, потом ощущаешь свою раздавленность рядом с этим образцом праведности. А с человеком же, в котором действует Святой Дух, ты вдруг понимаешь, да, этот человек, да, у него есть свои минусы, да, у него есть вещи, с которыми он борется в своей жизни, но тут Дух действует, тут Бог работает. И какие-то моменты, которые ты в нем видишь, ты объяснить-то не можешь. Единственное объяснение — это как раз вот дело Божие, совершаемое в нем. Вот, собственно, про это мы с вами и говорим. И когда речь идет о том, что происходит, если кто-то оступился в христианской жизни, что происходит, если у кого-то проблемы, что происходит, если кто-то согрешил или у кого-то прегрешение, мы, помните, говорили, еще к этому вернемся, а вот поддержка, взаимная поддержка друг друга, она вот в этом контексте. Она в контексте не того, что вот ты плохо соблюдаешь закон, а я тебе покажу, как его правильно соблюдать. Она все-таки в контексте того, как поддерживать друг друга, когда Дух Святой живет в нас. Давайте посмотрим ваши комментарии, давайте почитаем ваши письма, потому что тут есть много интересного. Пишет Иван Петров. Иван, вы знаете, я за вас молюсь. Вот я лично за вас молюсь. Я думаю, что я не единственный, кто за вас молюсь. Он пишет, только что плакал об Иисусе Машиах, и сейчас еще рыдаю. И так уже почти 20 лет. Не верю, однако, в иудейские мифы, но миф интересный и поучительный. И так далее. Я дальше не буду читать, потому что, конечно, это не миф. Хождение в Духе Святом — это не миф, а реальность. И каждый христианин эту реальность знает, потому что он испытывает эту реальность на себе. Но вот что меня смущает в вашем письме. Вы говорите о том, что 20 лет плачете об Иисусе. Помните, когда Иисус обращается к женщинам Черем Иерусалимским, он им говорит очень важную вещь. Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о своих детях. А понимаете, что? И понимаете, почему я молюсь о вас, Иван? Вот в состоянии постоянного, неизбывного плача, бесконечного плача, плача, который на самом деле ни к чему не приводит. Вот в такое состояние нас приводит сатана. Это очень серьезно, Иван. Я молюсь о том, чтобы Бог дал, и предлагаю также нашим слушателям молиться, чтобы Бог дал вам освобождение. Плакать 20 лет, а я верю вам. Я не считаю, что вы рисуетесь, я не считаю, что это подколка какая-то. Не подкалывают такими вещами. Вы об этом говорите. Вы говорите об этом не первый раз. Вот я молюсь о том, чтобы Господь вас освободил. Потому что в Господе мы имеем радость. И вот эта радость действительно преобразует всю нашу жизнь. Иисус не хочет, чтобы мы 20 лет, 10 лет плакали о Нем. Иисус через, в частности, апостола Павла, напоминает нам: радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Павел записал эти слова. Да, мы скорбим о грехах. Внимание, о своих грехах. Еще раз, о своих. Которые, кстати говоря, иногда после, иногда слишком часто, даже после покаяния появляются. Но, скорбя о грехах, мы приносим их Господу в покаянии. Мы раскаиваемся перед Господом. Он дает нам радость. Вот когда человек постоянно живет вот в этой печали, да, есть такая вещь, как светлая печаль, то, что называется печалью о Господе. Но вы ведь не об этом говорите, Иван. Поэтому я совершенно серьезно молюсь о вашем освобождении. И очень прошу других наших слушателей также присоединиться к этой молитве. Жанна Михайлова делает вывод из того, о чем мы говорили. Одной только порядочности, пишет она, оказывается, недостаточно для того, чтобы иметь спасение. Спасибо, ответ на мой вопрос. Парить получается недолго. Да, это верно, действительно, но смотрите, вот эта частая фраза, про которую мы уже говорили, верующие бывают такие, которые ведут себя хуже неверующих, и неверующие бывают такие, которые ведут себя лучше верующих. Такой аргумент иногда действительно используется. И используется этот аргумент в разных контекстах, в разных смыслах. Вот если человек говорит эти слова о том, что, ну вот, верующие ведут себя лучше неверующих, для того, чтобы напомнить нам, христианам, о нашем статусе, о нашем призвании, в частности, о призвании быть солью земли, то это вполне уместное напоминание. Мы понимаем, что тем, как себя ведет человек, он не спасается. Он не может заслужить Божье расположение. Это мы понимаем. Но в то же самое время мы говорим, посмотри, наверное, с твоей жизнью что-то не то, если Бог в этой жизни не проявляется. Это одна ситуация. Но есть другая история, когда люди начинают говорить о том, что ну зачем мне становиться верующим, если неверующие ведут себя лучше некоторых христиан. Ну и чтобы все-таки быть точным, чтобы все-таки говорить это честно, надо все-таки сказать, некоторые неверующие ведут себя лучше некоторых христиан. То есть по этой причине зачем, да, вот становиться верующим. Так надо говорят. Вот так говорят, когда не понимают смысл покаяния. Так говорят, когда не понимают смысл веры. Так говорят, когда как раз считают, что именно верой, извините, что именно делами человек может достичь спасения. Так, что тут еще? Александр пишет. Иисус рассказал, как сегодня верующим... Иисус рассказал, как сегодня верующим в Него получить Святой Дух. А дальше вопрос. И как сегодня получить Святой Дух? Прежде всего, Иисус дает Святой Дух своим апостолам, своим ученикам. Мы читаем об этом в послании, в Евангелии от Иоанна. Он говорит о том, что я ухожу, да, но умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Бог Отец посылает ученикам Христовым Духа Святого. И мы об этом можем прочитать. Прочитайте, пожалуйста, об этом в Евангелии от Иоанна, 14 и 16 главы. Что касается нас с вами сегодня... Да, кстати, конечно, Деяния апостолов 1.8. Деяния апостолов 1 глава, 8 стих. Что касается нас с вами, то я бы хотел прочитать несколько вещей, которые говорит тот же самый апостол Павел. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем вы...» То есть вы, эфесине, вы, люди, которые лично не видели Иисуса Христа. Люди, которые и происходят-то из язычников, добавляю я здесь. Итак, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, в похвалу славы Его. Когда мы были запечатлены Святым Духом? Когда мы получили печать Святого Духа? Да вот тогда, когда мы были искуплены, когда мы уверовали. Когда мы уверовали, когда мы поверили, когда мы доверились Христу. Вот тогда, в тот самый момент, мы получили Святого Духа. Тут очень важная история. Святой Дух дается как залог того, что еще грядет в будущем. Но каждый человек, каждый верующий человек уже имеет Святого Духа. Не может быть христианина, который говорит, ну вот я верю, я пришел ко Христу, но Святой Дух мне не открыт. Святой Дух дан каждому христианину. Теперь по поводу жизни по Духу. Мы видели уже первое. Это то, когда нам дан Дух, то, когда Бог дает нам Святого Духа. Но дальше, ну, это как, смотрите, можно положить ложку чая ложку сахара в стакан чая или в чашку чая, и если вы просто положите этот сахар, и вы попробуете чай, вы увидите, что чай не сладкий. Почему? Потому что сахар еще нужно размешать. Сахар еще должен раствориться в этом чае. Так же и здесь. Мы с вами читаем о том, что сделал Бог. Обратите, пожалуйста, внимание, это дело Бога, это не наше дело. Он дал нам залог Святого Духа. Он совершил вот это. Что же наше дело? Апостол Павел в том же послании к Ефесянам говорит в 5 главе, начиная с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но, теперь внимание, это повеление нам с вами, исполняйтесь Духом». Давайте на минуточку остановимся. Исполняйтесь Духом. То есть Дух в вас уже есть. Но от вас нужно определенное усилие воли движение, совершенно конкретное действие для того, чтобы этот дух вас работал, чтобы этот дух вас проявлялся. Исполняйтесь духом. Как? 19 стих. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. 20 стих. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот все эти слова, эти три стиха, как раз и отвечают на вопрос о том, как исполняться Святым Духом. Через словословие, через благодарность, через взаимное послушание. Прежде всего, послушание Богу, но также и послушание в Господе друг другу. То есть мы принимаем конкретное решение. Да, вот здесь действительно вопрос конкретного решения. Я принял решение славить Бога. А что-то я проснулся, а там как-то солнышко не видно. Да, вот стало кому там Заньке обидно, солнце Заньке не видно. Но это не сегодня. Да, вот сегодня все-таки солнце у нас здесь есть. По крайней мере, в тот день, когда мы ведем этот эфир. Я не знаю, когда вы его слушаете. Но возможно, ситуация, вы проснулись, и что-то как-то все плохо. Смотрите внимательно. Я принимаю решение славить Бога. Я принимаю решение перед Господом быть Ему благодарным. За что? А что, разве мало в моей жизни того, за что я могу Богу благодарить? Вот это основа, осознанное решение. Я считаю, что это важно. Дальше. Я принимаю решение жить в послушании Богу. Легкое это послушание? Да нет, не всегда легкое. Порой Господь говорит такие вещи, ты ему говоришь: Господи, открой мне свою волю, покажи мне свою волю. И вот он тебе очень четко показывает. Вот моя воля для тебя такая-то. Вот я хочу, чтобы ты сделал то-то. Вот я хочу, чтобы в твоей жизни было то-то. И ты такой смотришь и говоришь: Господи, у тебя там какая-нибудь программа Б, план Б есть, да, вот второй вариант твоей воли. Потому что вот этот мне не нравится. Вот тут осознанное решение следовать за Господом, осознанное решение быть послушным Ему в том, что Он делает, в том, что Он показывает, в том, что Он открывает. И есть еще одна вещь, тоже связанная с исполнением Святым Духом. Это раскаяние. Вот мы с вами покаялись, я надеюсь, в большинстве случаев, да, для большинства из наших слушателей, но также я надеюсь, что те, кто пока еще не раскаялся, не покаялся, тоже к этому придут. Мы когда-то в нашей жизни покаялись, обратились к Богу. Это было покаяние, когда мы попросили Бога войти в нашу жизнь, когда мы попросили Христа спасти нас. Но мы с вами также постоянно живем в мире греха. И вот очень важно бывает, внимание, выдохнуть из себя то, что мы накопили, выдохнуть из себя этот грех, который действительно имеет тенденцию в нас накапливаться, выдохнуть через покаяние, выдохнуть, принеся его Богу, сказать: Господи, я не хочу, чтобы это было во мне. Христос, возьми вот это на себя. Я отдаю это тебе, прости меня, пожалуйста. Господи, прости меня, измени меня. И мы выдыхаем этот грех, выдыхаем все то, что было в нас, и мы вдыхаем Святого Духа. Мы исполняемся Святым Духом. Очень часто люди говорят: ну я не чувствую Бога, я не чувствую Духа Святого. Слушай, а что у тебя в твоей внутренней системе? В легких что у тебя? Чем ты дышишь, чем ты живешь? Если это грех, извергни это из себя. И наполни тогда, вот наполни легкие, Духом Святым, и жизнь твоя изменится. Мы сегодня в конце не успеем прочитать ваши письма, к сожалению. А мы сейчас делаем вот что. Мы помолимся и будем читать Священное Писание, послание Галатам. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, учишь нас, ведешь нас и благословляешь нас. Мы молим Тебя, Боже, сейчас дай нам слышать Твое Слово. Меняй, пожалуйста, наши сердца. Меняй, Господи, нас и в разуме тоже. Боже, Мы благодарим Тебя за то, что Дух Твой Святой действует в нас. И молим Тебя о тех, кто еще не познал этого. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 575-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Галатам, 6 глава. И в прошлый раз мы с вами подробно говорили о том, что мы спасены по вере, и при этом есть плод Духа. Собственно говоря, христианская жизнь – вся христианская жизнь – это и есть плод Духа. Мы говорили о разных гранях этого плода. Мы говорили о том, что плод один, но проявляется он по-разному. В прошлый раз мы также познакомились с понятием «ходить в Духе». Это понятие встречается у апостола Павла и здесь, в послании к Галатам. Об этом же говорится в послании к Ефесянам, мы до этого еще дойдем. Отчасти об этом говорилось в послании к Римлянам. И мы с вами обратили внимание на то, как важно этому учиться. Хождение в Духе – это как хождение в нашей физической жизни, когда мы делаем первые шаги, эти шаги могут быть неуверенными. Мы можем падать, можем снова подниматься. Мы говорили о том, что очень важно научиться делать эти шаги. И мы говорили о том, что время для нашего обучения – это вся жизнь. Я знаю, что вот есть христиане, это уважаемые мною христиане, которые почитают определенных людей как святых и говорят о том, что, ну вот, эти люди жили не так, как мы с вами. Я знаю, что другие христиане, которых я также уважаю, считают, что это невозможно, что такого быть не может. Соответственно, вот никто из нас не свят, свят только Бог. Мне кажется, однако, что есть возможность, как раз опираясь на хождение в Духе, на идею о хождении в Духе, понять вот это учение о святых. Это люди, которые в Духе Божьем, вот в этой школе послушания, достигли гораздо больших высот, чем среднестатистический человек. Они гораздо большему научились. Это не значит, что они спасены больше, чем среднестатистический человек. Но это значит, что именно эти люди в большей степени испытали Божие присутствие. И вот каждый из нас понимает, что это время учения, что мы будем падать, потом вставать и идти дальше. И вот сегодня мы с вами переходим к разговору о практическом аспекте этого самого хождения в Духе, как это работает на практике, как это проявляется в нашей повседневной жизни. Кстати, я об этом уже говорил, но повторюсь, иногда мы читаем главы Священного Писания отдельно друг от друга, и, например, начав читать 6 главу послания к Галатам, мы забываем про 5 главу послания к Галатам. А на самом деле, конечно, это одно повествование. Апостол Павел не писал фразу «глава 6» на русском или на каком-то ином языке. Поэтому, прежде чем начать 6 главу, я прочитаю пару стихов из 5. А 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, или ходите по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Это центральная история, на которую мы с вами обращали внимание. 25 стих. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Опять-таки, поступать не только в значении «действовать», но и в значении «идти». Итак, картинка, которую рисует апостол Павел. Это большое число людей, идут вместе, идут при этом так, как ведет их Святой Дух. И вот в этот момент что-то происходит. Понимание. Происходит оно среди людей, которые идут, которые в пути. Представьте себе, например, поход. Или туристический поход, или даже военный поход, армия. Люди идут. Имея вот это перед глазами, мы обращаемся к 6 главе 1 стиху. «Братья, если и впадет или упадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Я начну со второго стиха, потому что именно второй стих дополняет этот образ. Те из вас, кто бывали в походах, знают, каким тяжелым кажется рюкзак. Причем чем дальше, тем тяжелее. Сейчас я дам свой, даже не перевод, а пересказ второго стиха, который, я думаю, поможет нам разобраться, что здесь имеется в виду. Ребята, носите рюкзаки друг друга. Вот в тот момент, когда вы видите, что у человека на этом духовном пути начинают заплетаться ноги, возьмите у него рюкзак. Понимая при этом, что проблемы могут быть и у вас тоже. И тогда другой человек возьмет ваш рюкзак. Вот это первые два стиха 6 главы послания к Галатам. Это не просто отвлеченная инструкция. Это совершенно конкретные указания, в которых продолжается аналогия духовной жизни как некоего похода, этого хождения по духу. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, иными словами, человек споткнулся, у человека есть проблемы. Если человек спотыкается, если он падает, восстанавливайте этого человека, причем находитесь сами в смирении, понимая, что каждый из вас может упасть. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, в русском языке это видно, в русском переводе это подчеркнуто. Здесь ведь не то слово, которое означает какой-то большой серьезный грех. Это скорее не большой грех, а серьезная ошибка. То есть человек, который серьезно ошибается. Человек, который искренне заблуждается. Это не проблема какого-то огромного греха. Это скорее большая, серьезная, но все-таки ошибка. Человек идет не туда. Человек устал. Человек не знает, как ему быть дальше. Вот такого человека и нужно исправлять. Причем, еще раз прочитаем, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные... Знаете, тут тоже есть один важный момент. Есть люди, которые считают себя настолько духовными, что берут на себя право настучать по голове любому, кто недостаточно духовен. Я знаю христиан, которые готовы обсудить кого угодно. Они готовы перемолоть кости кому угодно. И есть люди, которые на самом деле не хотят никого восстанавливать. Они хотят скорее выбить из него мозги, выбить почву у него из-под ног. Такие христиане нам не нужны. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что Христос всегда идет с нами. После того, как Он нас призвал, и мы ответили на Его призыв, Он идет с нами. Вы помните, что Господь ждал свой народ в пустыне и был готов вести свой народ в пустыне даже тогда, когда они отступали от Бога. Да, были проблемы, да, было Божие наказание, но Божий народ не переставал при этом быть Божьим народом. Бог готов был восстановить его. Кстати, слово «исправлять», «исправляйте такового в духе кротости» по-гречески то же самое слово, которое использовалось, например, когда говорили о вправлении вывиха. Вот вправить вывихнутую кость, помочь человеку встать на ноги. Кстати говоря, если вам когда-нибудь вправляли вывих, вы знаете две вещи. Во-первых, вы знаете, что это больно. Ну, то есть это физически больно. Это может быть короткая боль, тебе потом скажут «все-все», но это боль. Во-вторых, вы знаете, что если этой короткой боли не будет, и этот вывих не вправят, то будет и больно, и неудобно потом, и всю жизнь. Вот и считайте, что в данном случае лучше. При этом мы читаем: восстанавливайте друг друга, или восстанавливайте такого человека в духе кротости. Когда я читаю здесь про дух кротости, я вспоминаю историю одного пастора. Это был один из известных проповедников прошлого. О нем рассказывают такую историю. Это был очень известный человек. Блестящий человек. Он блестяще проповедовал. Это был выдающийся служитель. Но дело в том, что в юности своей он выпивал. И выпивал немало. После того, как он стал христианином, он покаялся. Господь освободил его от этой зависимости. То есть просто дал свободу и все. И вот прошло много лет. И как-то у пастора была очень тяжелая неделя. Много всего происходило. Он в воскресенье утром пришел в церковь, он проповедовал. И в воскресенье вечером он вдруг почувствовал на себе такое бремя, что взял и напился. Причем напился так сильно, конкретно. На следующее утро он пришел в себя и понял, что его поступок несовместим с пастырским служением. И он обзвонил членов совета своей церкви, старших братьев, руководителей своей церкви, и сказал: я вам пришлю письмо и прошу сейчас собраться, вот сегодня, завтра, я хочу уйти в отставку. Я должен уйти в отставку. И вот они собрались, не знаю, на следующий день, через день, не помню. И он говорит: вот так и так. Вот это со мной случилось. Члены совета говорят: не может быть. Да, именно это и случилось. Тогда один из членов совета подошел к нему, положил руку ему на плечо и говорит: брат, я не думаю, что нам нужно принимать твою отставку. Вот что нам нужно сейчас сделать, это помолиться о тебе и подумать также вместе о том, как нам немножко разгрузить твой график, хотя бы немного. Но не отставку. За этим членом совета последовали и другие. Лидеры церкви молились за своего пастора. Слезы навернулись ему на глаза. Он плакал во время молитвы. Он благодарил Бога за его милость, которая явлена через людей. В следующее воскресенье этот проповедник проповедовал. И это была одна из самых сильных проповедей в его жизни. Проповедовал он о Божьей милости. Бог чудесным образом действовал и дальше через этого человека. А представляете себе, если бы братья сказали: да-да-да-да, слушай, все, отставка, а еще и отлучение. В жизни этого человека было покаяние. В жизни этого человека действовала Божья милость. И лидеры церкви проявили вот эту самую Божью милость. Теперь еще один вопрос. Как восстанавливать человека? Смотрите. Исправляйте такового в духе кротости. Читаем мы с вами здесь в 6 главе. А теперь внимание, еще раз 5 глава, 22 стих. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кротость упомянута и здесь, причем не просто кротость,
а в духе кротости. И в 5 главе 22 стихе. Именно поэтому, кстати говоря, я советую вам читать Священное Писание, не разделяя на главы. Потому что как только мы разделяем на главы, мы не видим вот этих связей. Апостол Павел говорит о том, что восстанавливать или вправлять эту вывихнутую кость, или восстанавливать этого оступившегося человека надо через плод Святого Духа. И при этом надо помнить, что каждый из нас на самом деле может оступиться так же, как оступился он.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, я понимаю, что кто-то не согласится, но, по-моему, тот факт, что вот этот пастор воскресным вечером напился, сам по себе этот факт не был грехом. Кто-то скажет: как же, вы говорили, что это только серьезная ошибка. Да, это серьезная ошибка. Такая же, какую совершил, например, Ной. Вот пьянство – это совершенно другое. Давайте все-таки видеть эту разницу, это различие. А теперь мы переходим ко второму стиху. Второй стих я слышал еще в юности от лектора атеистического. Да, были такие лекторы, которые, ну вот, говорили о том, что Бога нет. И многие из них на самом деле Библию-то не читали. Они читали только настольную книгу атеиста. И вот где-то как-то что-то они знали. И в частности, они любили указывать на противоречия в Библии. Вот этот лектор-атеист говорит: вот в одной и той же книге, буквально с разницей в несколько строк. И он читает второй стих 6 главы послания к Галатам. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И дальше он читает 5 стих. «Ибо каждый понесет свое бремя». И вот этот лектор-атеист говорил: «И как бедному верующему понять, что правильно? Он должен носить бремена других, или каждый будет сам за себя?» Иными словами, все вместе или каждый за себя? Кстати, тогда я не знал, как ответить этому лектору. Его возражение оказалось мне довольно странным. Я думал, ну, явно люди, которые писали эту самую Библию, могли бы заметить такое яркое противоречие, яркую несогласованность, если два этих стиха разделяют всего несколько строк. Но я не знал, как ответить лектору. Уже со временем, придя в семинарию, я узнал ответ. Оказалось, что ответ очень прост. А как бы вы ответили на этот вопрос? Как вы с этим справляетесь? Давайте сейчас постепенно разберемся. Прежде всего, по поводу бремени. Знаете, у каждого из нас есть свое бремя. Каждый из нас в жизни сталкивается с чем-то своим. Для кого-то это бедность, для кого-то это богатство, для кого-то это красота, для кого-то это уродливость или кажущаяся некрасивость. Для кого-то это бремя нелюбимой работы, для кого-то это бремя любимой работы, на которой хочется все время проводить. Для кого-то это бремя отсутствия работы. Для кого-то это бремя непослушных детей. Для кого-то это бремя бездетности. Для кого-то это бремя того, чего у нас нет. Для кого-то это бремя того, что у нас есть, но хотелось бы от этого избавиться. И знаете что? Никто из нас не понимает, сколько на самом деле весит чужое бремя. Вот вес своего мы понимаем. Вес чужого – нет. Более того, вес чужого бремени мы склонны принижать, полагая, что наше самое тяжелое. Кстати, вы знаете, что в Библии есть 11 слов, которые переводятся как «бремя»? 11. Да, не переживайте, пожалуйста, мы не будем сегодня разбирать все 11. Мы поговорим о двух характерах, двух типах бремени. Есть бремя, которым действительно можно поделиться.
А есть бремя, которое нужно носить самому. Во втором стихе используется слово, которое говорит о чем-то тяжелом, о рюкзаке, например. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Это рюкзак, который приходится нести в жаркий полдень. Это то бремя, которое возложено на каждого из нас, тот рюкзак, с которым мы идем по этой жизни, и он может меняться по своей тяжести. Но действительно очень важно подойти к другому человеку и сказать: «Дай я тебе помогу, дай я понесу твое бремя». При этом, между прочим, важен и еще один навык. Это бремя уступить. Иными словами, человек к вам приходит и говорит: «Да я тебе помогу, я тебе сделаю что-то хорошее». А вы говорите: «А что это? А как это?» Я знал одного молодого христианина, который вырос в семье, где люди надеялись только на себя. И вот он пришел в институт, и что-то ему там предложили. То ли хочешь бутерброд, его спросили, то ли хочешь яблоко. Его это так обидело. Он говорит: «Ты что думаешь, я голодный, что ли?» Я говорю: «Подожди, тебя просто хотели угостить». «Но с чего?» — говорит он. «Чего им от меня нужно?» Такая же история бывает и в более серьезных моментах. Одной христианской семье решили помочь в церкви. Им приготовили ужин. Там родился ребенок. И вот кто-то из церкви дал идею, принесли им замечательный ужин. И эти люди буквально встали на дыбы. «Вы что думаете, мы безрукие? Мы сами себе не сделаем». Так что здесь две стороны. С одной стороны, носите бремена друг друга. То есть человек идет под бременем и падает, или он может упасть. И вы видите, что он сейчас упадет. И ему нужна помощь в этот самый момент. А другая грань этой же самой истории – это готовность эту помощь принять. Опять-таки, этому порой нужно учиться. Это бремя может быть результатом болезни, слабости, незнания, давления обстоятельств, печали, некой напряженности. Все это приводит к тому, что в нашей жизни присутствует вес, и этот вес такой, который другие могут помочь нам нести. Третий стих. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Павел говорит здесь удивительно важные слова. Это нужно каждому выучить. Если не выучивается, то повесить себе на стену и перечитывать. Многие из нас переоценивают самих себя и в физическом, и в духовном смысле. И вот это нужно понимать, особенно когда мы с вами приходим к Богу. Наша культура склонна к тому, чтобы как-то поощрять нас переоценивать себя. Мирская культура говорит: «Ты можешь все». Ложь. Бог может все. Ты не можешь все. Через тебя Бог может сделать то, что Он хочет сделать через тебя. «Мой ребенок самый умный», — говорят родители, и повторяют это ребенку так часто, что он воображает себя самым умным. А он действительно не дурак. А потом он приходит в университет, где еще человек 200 или 300 таких же не дураков. Знаете, какой для него это может быть шок? Правильное понимание себя – это адекватное понимание. Видеть себя так, как видит нас Бог. Еще одна опасность переоценки самого себя – это в духовном смысле. Ну да, для другого это неприемлемо, а я с этим искушением справлюсь. Если мы такое говорим, это означает, что мы на волоске от падения. Потому что гордость – начало падения. Читаем дальше, 4 стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. И вот тут в значении «бремя» используется другое слово. Это слово, среди прочего, может означать, например, «дитя в утробе». Вот для матери дитя в утробе – это бремя? Да. Но вряд ли какая-то мать отдаст это бремя другому. Я понимаю, что сейчас все смешалось, сейчас люди делают аборты. Но понимаете разницу между рюкзаком и ребенком в утробе? Есть бремя, которое мы можем передать. И это второй стих. Есть, с другой стороны, бремя, которое дано нам, и нам надо научиться носить его самим, поскольку никому это бремя передать нельзя. Есть вещи, которые мы с вами должны носить сами. Вы, я должны носить сами. Передавать это другому нельзя. Да, у каждого из нас есть своя жизнь, и в этом плане мы отделены друг от друга. И надо понимать, что далеко не всякое бремя наше может понести кто-то другой. Я вспоминаю, когда очень серьезно болела наша дочь. Была у нее огромная температура, где-то под 40, а по-моему даже за 40 градусов. Была она, дочка наша, очень маленькая. И я с огромным удовольствием взял бы на себя эту температуру дочки. Но я не мог это сделать. Она сама должна была перенести эту болезнь. Это ее бремя. Точно так же я не мог передать эту заботу о дочке кому-то еще. Потому что о дочке заботились моя жена и я. Это было наше бремя. И мы не могли созвать церковь и сказать: слушайте, вы тут побеспокойтесь и помолитесь, и нам тогда будет полегче. Нет, нет, нет. Не стало бы полегче. Это наше бремя, и каждый должен понести свое бремя. Еще один пример. Вы страдаете, потому что близкий вам человек далек от Бога. Так вот, что я вам скажу. Вам нужно нести это самому. Никто за вас это понести не сможет. И да, придет день в жизни каждого человека, когда вам лично, мне лично, каждому из нас лично придется пройти долиной смертной тени. Рядом с нами может идти кто-то еще, но никто не пойдет за нас. Есть лишь одно исключение, это самое главное бремя. Это бремя нашего, то есть вашего, моего греха, который взял на себя Христос. И вот когда это бремя мы отдаем Христу, со всеми остальными мы разбираемся, какими поделиться с другими людьми, а какие нести самому. Да поможет нам в этом Бог. Понимаю, что не все успели. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.